I want to cover, first of all, the subject of worship.
А сначала я хочу, чтобы мы поговорили о предмете поклонения.
By which I mean, who is the subject of the verb to worship?
И в частности я хочу поговорить о том, кто является действующим лицом при глаголе поклоняться, кто является подлежащим при этом глаголе.
Yesterday we talked about the object of the verb. Whom do we worship?
В прошлый раз мы говорили об объекте поклонения, кого мы почитаем, кому мы поклоняемся.
Now we want to talk about whose worship is acceptable to God.
Сейчас мы будем говорить о том, чье поклонение приемлемо или допустимо в глазах Бога.
Then after we're done this topic, we want to talk about daily life as worship.
Затем, когда мы поговорим об этом, на эту тему, мы с вами будем говорить, как наша каждодневная жизнь является поклонением.
And at the end of the day, we want to look at family life and work as worship.
И ближе к концу нашего дня сегодня мы поговорим о том, как семейная жизнь и работа также являются поклонением.
By then some of you may be getting impatient.
Возможно, к тому моменту кто-то из вас будет проявлять нетерпение.
You thought this would be a course on what do we do in church.
И вы скажете, я думал, этот семинар будет посвящен тому, чем мы занимаемся в церкви.
That's worship.
Потому что именно это поклонение.
But I hope after yesterday we realize that unless our life is worship, what we do in church doesn't matter.
Я надеюсь, что после вчерашнего дня вы уже понимаете, что если только вся наша жизнь не будет поклонением, то все, что мы делаем в церкви, уже не будет иметь такого определяющего значения.
So, let's go. The subject.
Итак, давайте начнем изучать тему «Сам поклоняющийся». Это страница 25 в ваших конспектах.
Whose worship is acceptable to God?
Чье поклонение приемлемо для Бога?
Now I remind you of our definition of worship that we gave yesterday.
Я напомню вам определение поклонения, которое мы вчера с вами озвучили.
True worship involves reverential human acts of submission and homage before the divine sovereign.
Истинное поклонение включает в себя благоговейный акт повиновения и почтения со стороны человека перед божественным владыкой.
But who is this human?
Однако кто этот человек?
Whose acts of submission and homage are acceptable to God?
Что это за человек, чей благоговейный акт повиновения и почтения будет приемлем для Бога?
Who may worship God?
Кто может поклоняться Богу?
I don't know how it is here, but I know at home we have a problem.
Я не знаю, как ситуация здесь обстоит, но я знаю, что дома у нас есть в этом проблемы.
It is generally thought that anybody's worship is acceptable to God.
Обычно люди думают, что чье угодно поклонение приемлемо для Бога.
So we invite everybody to our worship.
Мы всех приглашаем к поклонению.
Here is an illustration that I found in a British church bulletin.
Пример, который я нашел в брошюре одной церкви в Британии.
We welcome you to the community.
Приглашаем тебя в нашу общину.
You do not need to be anything.
Тебе не нужно быть кем-то особенным.
You don't need to be married with kids.
Тебе не обязательно быть женатым, иметь детей.
Or teetotal, or employed, or in good health.
Тебе не нужно быть... What is teetotal?
Not drink alcohol.
Тебе не нужно быть воздерживающимся от алкоголя, или работать в определенном месте, или быть здоровым. И совершенно точно тебе не обязательно быть святым. Ты можешь прийти из любого контекста, любого религиозного, социального, культурного или расового контекста. Иисус принимает всех такими, какие они есть, и поэтому мы стремимся делать то же самое. Следуя такому предположению, что поклонение приемлемо для всех. Они говорят, мы придумали такое поклонение, такую форму поклонения, что всем комфортно. Я нашел однажды такой постер, такую рекламу. Приходи на такое поклонение, которое крутое и свободное. Вот еще одна версия такого. Также. Крутое, свободное поклонение. Всем добро пожаловать. Действительно. Действительно ли это так? И мы иногда наши служения, поклонения организуем таким образом, чтобы люди могли прийти такими, какие они есть. Подразумевается, что кто угодно может прийти и поклоняться вместе с нами. И сегодня утром перед нами стоит такая цель, чтобы испытать, проверить, насколько правильной является такая теория.
Is that the biblical view of worship?
Действительно ли это библейский взгляд на поклонение?
Is it for everybody?
Действительно ли поклонение задумано для всех?
Well, let's try and trace worship in the Bible for a few minutes.
Давайте попробуем проследить идею поклонения в Библии.
We begin with true worship in a sinless world.
И мы начнем с разговора об истинном поклонении в безгрешном мире.
This is the worship we find in Genesis chapters 1 and 2.
Это поклонение, которое мы находим в первых двух главах книги Бытие.
What was human worship like in the garden?
А каким было поклонение людей в Эдемском саду?
Well, if you define worship as that which we do cultically or liturgically.
А если поклонение определять как то, что мы делаем литургически или культово,
there is no worship here.
То тогда в Эдемском саду мы не видим такого поклонения.
There is no ritual.
А мы не видим каких-то ритуалов.
But if you define worship more broadly,
однако, если вы дадите более широкое определение понятию поклонения,
as our response to the Lord's revelation of himself,
и вы определите поклонение как нашу ответную реакцию на Божье откровение о самом себе,
we do have worship here.
То тогда мы можем найти в Эдемском саду поклонение.
We find it in Genesis 1, verses 26 to 28 and 29.
Мы находим его в 26 стихе 1 главы, 28 и 29.
Here the text describes how the Lord created humankind.
Текст описывает нам сотворение человека.
Let us make man in our image and according to our likeness.
Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему.
And then you have the worship.
И затем мы видим поклонение.
And let them rule over the fish of the sea and the birds of the sky and the cattle of the earth and over all creeping things.
И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
So God created man in his image, in the image of God he created.
И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его.
And God blessed them.
И Бог благословил их.
And God said to them,
и Бог сказал им,
be fruitful, multiply, fill the earth.
Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю.
Subdue it and rule over the fish of the sea and the birds of the sky and over every living thing.
Обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
That's worship.
Это поклонение.
Responding to the revelation of God.
Ответная реакция на Божье откровение и исполнение той миссии, которую Бог нам дал, то есть быть Его образом здесь на земле, значит быть Его представителями, быть Его как бы посланными. Управлять всем этим миром от Его лица.
organizing it and running it so that it operates to the praise of his glory.
И организовать всю жизнь на этой земле таким образом, чтобы в конце концов Богу воздавалась слава.
Fill the earth, subdue it and rule over it.
Наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над ней.
That means take care of it for God's sake.
Это означает, что ради Божьей славы заботьтесь, проявляйте внимание к этой земле.
That's worship.
Это поклонение.
Now let's go to chapter 2.
Давайте посмотрим на вторую главу.
So God particularly puts Adam in the garden.
Здесь мы видим, как Господь особенно выделяет роль Адама в саду.
Where all his needs are met.
Когда все его нужды были восполнены.
And now look at chapter 2, verse 15.
Посмотрите на 15 стих.
The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to serve and to guard it.
И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его.
Does the Russian translation have to cultivate and keep it?
Yeah, it says to cultivate and keep it. Yeah.
To cultivate. That's not quite right here.
Да, вот здесь наше слово возделывать не совсем точное. В некоторых местах этот глагол действительно используется как возделывание земли. Когда вы работаете с землей, что-то производите на земле. Но здесь не такая ситуация. Он должен был служить этому саду.
And as far as I can tell, there is no ground to till yet.
Насколько я понимаю, еще не было нужды у Адама перекапывать почву.
He's simply serving the garden and guarding it against outsiders.
Ему нужно было лишь обслуживать этот сад, служить в нем и хранить его от каких-то внешних опасностей.
Who might threaten the garden?
То есть от тех, от того, что могло угрожать этому саду.
Now, it's not very clear what the situation is like here.
Мы не совсем ясно представляем себе, что это за ситуация.
We know that the world is bigger than the garden.
Мы знаем, что весь мир сотворенный был гораздо больше, чем сад.
But in the world there is Eden.
Однако в этом мире было место Эдем, Эдемский сад.
And in Eden there is a garden.
И внутри Эдема был сад.
I think the garden here functions as a kind of capital for the man.
Мне кажется, то есть есть область Эдема и есть внутри сад, и, на мой взгляд, сад служит как столица, своего рода столица для человечества.
Adam's function here is royal.
И Адам функционирует здесь как царь.
He is the king.
Царь, поставленный царствовать, владычествовать.
According to Psalm 8, ruling the world for God.
Согласно восьмому псалму, Господь поставил человека владычествовать на земле от Божьего лица.
And he rules from the garden, his capital city.
И сад является столицей, откуда человек осуществляет свое правление.
Now, it's hard to know exactly how this is supposed to work.
И нам сложно представить, как именно это должно было работать.
But my sense is that as the human population increases,
но моя теория, или мне кажется, что когда человечество будет увеличиваться, или с увеличением числа людей,
the garden would grow.
Сад должен был расти.
And take over the territory
и он должен был расширяться за счет территорий, которые прилежали к саду. До тех пор, пока не будет захвачен весь мир таким образом, охвачен, лучше сказать, весь мир, и весь мир не станет таким садом. Адам должен был служить в саду. И обратите внимание, что этот сад не был создан для Адама. Или можно сказать, что земля не была создана для людей. Мы были созданы для нее, для земли. Служи саду. А кто здесь является начальником? А кто является слугой? Адам – слуга. А слуга никогда не является начальником. Он должен был заниматься какой-то деятельностью или работой в интересах сада. И это поклонение. И до сего дня наша роль в этом мире такая же. Бог поместил нас сюда на землю, чтобы мы владычествовали в этом мире для Него, для Его славы. На мой взгляд, здесь нету намека на храм или на какое-то литургическое служение. Потому что в совершенном мире тебе не нужен храм. А храм — это Божье благодатное изобретение для падшего греховного мира. Однако здесь все отношения были в идеальном совершенстве. Поэтому в третьей главе, когда Бог проходит по саду в прохладе дня, чтобы проверить, как там тот слуга, которого Бог поставил в саду, посмотреть, как этот царь, как у него дела. И к концу третьей главы вы видите, что дела у него обстоят не очень хорошо. Поскольку истинное поклонение было нарушено. Поскольку он захотел быть таким же, как объект поклонения. Змей сказал Еве, что в день, в который вкусите от плода, вы будете как боги, знающие добро и зло. И вместо того, чтобы довольствоваться своей ролью слуги, служителя, быть слугой Господа и слугой усада, Адам захотел быть равным Богу. И это ложное поклонение. Это идолопоклонство. Но именно это происходит в греховном мире. И вы знаете очень хорошо эту историю. Но что происходит тогда, когда поклонение становится ложным? А когда мы начинаем поклоняться творению больше, чем Творцу. И в этом случае мы видим, что такое поклонение осуществляют не какие-то другие творения, но мы сами. Вместо того, чтобы быть слугою Господа, слугами Господа и слугами сада, Адам и Ева начинают служить самим себе. И они самих себя помещают на престол. Они думали, что мы сами можем решать, что хорошо, а что плохо. Это идолопоклонство. Таким образом, замещается Бог как объект поклонения. Но что происходит в тот момент, когда поклонение становится ложным? Если вы прочитаете третью главу книги Бытие, то вы увидите различные печальные последствия этого события. Ложное поклонение уничтожает невинность и красоту человеческих отношений. Седьмой стих третьей главы.
Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание.
What's happened?
Что произошло?
The relationship between Adam and Eve has changed.
Отношения между Адамом и Евой поменялись.
That's what false worship does.
И именно к этому приводит ложное поклонение.
Second,
во-вторых,
false worship replaces fellowship with the Creator with hiding from Him.
Ложное поклонение заменяет или замещает общение с Создателем и заставляет прятаться от Него.
Look at verse 8.
Посмотрите на 8 стих.
They heard the sound of the Lord coming down in the garden in the cool of the day.
Они услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня.
And I think we can imagine the picture.
Я думаю, что мы можем себе представить эту картину.
At the end of every day, the Lord liked to come down into the garden and fellowship with His servants.
В конце каждого дня Господу нравилось приходить в сад и общаться со своими слугами.
Check in how they're doing.
Проверить, как у них дела.
I think He simply delighted in being.
Я думаю, что Господь наслаждался тем временем, которое Он проводил в общении с ними.
But look what happened.
Но посмотрите, что происходит.
The man and his wife hid themselves from the presence of the Lord.
Адам и его жена спрятались от лица Господа.
That's what false worship does.
Вот что является следствием ложного поклонения.
It creates a great big barrier between us and God.
Ложное поклонение создает очень большой барьер между нами и Богом.
Third.
В-третьих,
false worship transforms fear from godly reverence into terror.
Ложное поклонение трансформирует страх от благочестивого почтения, трепета и уважения в ужас, страх.
Then the Lord called out to the man and said, "Where are you?"
И тогда Господь обратился к человеку и сказал: "Где ты?"
And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked."
И он сказал: "Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся."
That's what false worship does.
Вот что является следствием ложного поклонения.
Reverence and awe is replaced by terror.
Почтение и благоговение заменяется ужасом.
Fourth.
Четвертое.
False worship yields alienation from God, alienation between worshipers, and alienation between us and the world we are to govern.
Ложное поклонение приводит к отчуждению от Бога, отчуждению между поклоняющимися, отчуждению между человечеством и миром, которым мы должны были править.
This is what happens in the rest of the chapter.
А вот что происходит в оставшейся части этой главы.
The whole world is upside down.
Весь мир переворачивается с ног на голову.
Adam and Eve's relationship is disturbed.
Отношения Адама и Евы полностью перевернуты с ног на голову.
Their relationship with God is disturbed.
Их отношения с Богом резко, кардинально меняются.
And their relationship with the world is disturbed.
И также их отношения с этим миром претерпевают перемены.
Whereas before, the trees had yielded their fruit spontaneously.
А если раньше деревья приносили свои плоды спонтанно,
now food will come only with hard work.
Теперь пища будет доступна человеку только в результате усердного труда.
Now we should remind ourselves that work itself is not the result of the curse.
А мы должны с вами напоминать себе, что сам труд, сама работа — это не результат грехопадения, вернее, не результат проклятия.
Work is good.
Работа, труд — это благое дело.
To be human is to work.
Быть человеком — значит трудиться.
Work is worship.
Работа — это поклонение.
But it's the pain of work that is the result of the fall.
Однако боль и тягота труда — вот это является результатом грехопадения.
Number five.
Пятое.
False worship results in pain in fundamental human enterprises. Childbirth and food production.
Ложное поклонение приводит к боли в фундаментальных человеческих предприятиях, то есть рождении детей и производстве пищи.
Now for the woman, conception and childbirth will be painful.
Теперь для женщины зачатие и рождение детей будет болезненным.
And for the man, production of food will be painful.
Для человека болезненным будет зарабатывание, приобретение пищи.
In fact, thorns and thistles grow in opposition to the man.
Мы читаем, что с человеку теперь придется бороться с терниями и волчцами, которые земля произведет ему.
In his mercy, God says, you will eat.
А по своей милости Господь говорит человеку, ты будешь есть, ты будешь питаться.
That is grace.
И это благодать.
But producing the food will be a painful business.
Однако вырастить пищу и еду будет для себя болезненным предприятием.
Number six.
Шестое.
False worship leads to death.
Ложное поклонение приводит к смерти.
Because you have eaten, the ground is cursed.
Поскольку ты вкусил, проклята земля.
It will resist your work.
Она будет теперь противостоять твоим трудам.
By the sweat of your face you will eat bread till you return to the ground.
В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю.
Because from it you were taken, for you are dust, and to dust you will return.
Ты из нее взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься.
Now, I don't know exactly what that all means.
Я не совсем понимаю, что это означает.
Were people dying before the fall?
Умирали ли люди до грехопадения?
Or were they living forever?
Или они жили вечно?
In this text, it sounds like death itself is the result of false worship.
В этом тексте кажется, что и сама смерть является результатом ложного поклонения.
This is worship in the post-fall world.
Clarify, did you mean when you said were dying, do you mean were they created like with death or you didn't mean other people?
No, no.
The question is, what was the destiny of all human beings before the fall?
Как бы вопрос, я чуть-чуть попросил пояснить, каким была какой был замысел для всех людей до грехопадения?
Did God envision a world where people would live on and on and on until the world was full?
То есть с самого начала у Бога был ли у Бога такой замысел, что люди будут жить вечно и наполнять этот мир, пока он не будет полностью наполнен?
Lots of questions are left unanswered.
Очень много вопросов, которые у нас возникают, и они остаются без ответов.
But this one suggests that our death is the result of our sin.
Однако в этих стихах мы видим, что наша смерть — это прямой результат грехопадения.
Instead of life, there is death.
Вместо жизни пришла смерть.
That's the result of
И это результат грехопадения, ложного поклонения.
All right. Let's go to chapter four.
Давайте посмотрим на четвертую главу.
Chapter four is a very interesting chapter.
Четвертая глава очень примечательная, интересная глава.
By grace, life goes on, even in a cursed world.
По Божьей благодати жизнь продолжается даже в проклятом мире.
Adam had relations with his wife Eve, and she conceived and gave birth to Cain.
У Адама были отношения с его женой, и однажды она зачала и родила сына по имени Каин.
And she's filled with hope.
И она была исполнена надежд.
I have a man-child with the help of the Lord.
Она сказала: «Приобрела я человека от Господа».
And then she conceives again and has a second son.
И затем она снова зачала и родила второго сына.
But now something seems to have happened.
Но теперь мы видим, что что-то произошло. Как она называет второго сына?
Abel.
Называет его Авель. Что имя Авель означает? Вся книга Екклесиаста — это комментарий на имя Авель.
Abel of Abels, all is Abel.
Авель Авелей. Все Авель.
Vanity of vanities, all
суета, сует, все суета.
It's off the name, Abel.
Все это происходит от имени Авель.
What does that tell you about Eve's attitude?
Что это имя сообщает вам об отношении Евы к рождению Авеля?
To me it suggests that she was getting discouraged with life.
Мне кажется, что она разочаровалась в жизни.
the birth of Cain was so hopeful.
Рождение Каина было исполнено ожиданий и надежд.
Through the seed of the woman, the head of the serpent will be crushed.
Она знала, что через семя жены змей будет поражен в голову.
Did she think Cain was going to be the one?
А как вы думаете, она ожидала, что Каин станет именно тем семенем, которое поразит змея в голову?
But by the time Abel was born, that hope was lessened.
Однако мы видим, что эта надежда поникла с рождением Авеля, или к моменту рождения Авеля эта надежда поникла.
So now let's look at their worship.
Давайте теперь посмотрим на их поклонение.
This story raises lots of questions.
Эта история поднимает очень много вопросов. Откуда Каин и Авель знали, что они должны приносить Господу жертвы?
It must have been revelation.
Да, должно было быть какое-то откровение.
I have a theory.
У меня есть теория.
That when God sent Adam and Eve out of the garden.
Мое предположение, что когда Бог изгонял Адама и Еву из сада,
He told them, I'm not through with you.
Он сказал им, что я не оставляю вас.
Even though everything has changed, I want to continue to have fellowship with you.
Несмотря на то, что все поменялось, я хочу продолжать отношения с вами.
And he must have revealed to them a system of sacrifices by which relationship with God could be maintained.
И скорее всего, он открыл им, дал им откровение о жертвоприношениях, с помощью которых отношения с Богом можно было сохранять и поддерживать. Это дары, которые люди приносили Господу. Поэтому Каин берет плоды земли, которые он выращивал.
And Abel brings of his flock.
Авель берет от своего стада.
But God responds differently to the two of them.
Но Бог отвечает по-разному на оба приношения.
He accepts Abel's offering.
Бог принимает жертву Авеля.
But he rejects Cain's offering.
И отвергает приношение Каина.
Of course, this is the question we're talking about.
И, конечно же, это тот вопрос, который мы с вами обсуждаем.
In a fallen world, whose worship is acceptable to God?
В греховном мире чье поклонение является приемлемым для Бога?
Is it anybody's?
Угодным Богу. Чье угодно поклонение?
Apparently not.
Мы видим, что это не так.
They both expressed the gestures of worship,
поскольку оба брата проявили акт поклонения или совершили поклонение.
Abel's was accepted,
однако поклонение Авеля было принято,
but Cain's was rejected.
А поклонение Каина было отвергнуто.
Why?
Почему?
The common answer is that, Abel's involved blood.
Часто такой распространенный ответ звучит, что приношение Авеля было связано с кровью, с пролитием крови.
And Cain's offering didn't involve...
А приношение Каина было без крови.
But that answer doesn't actually work.
Однако такой ответ не работает.
The word for offering is the same for both.
Слово, которым описываются их приношения, одно и то же.
And in later texts we find that grain offerings are as acceptable as animal sacrifices.
И позже в других текстах мы видим, как приношение плодов земли было настолько же приемлемым для Бога, угодным Богу, как и приношение в жертву животных.
You offer to God that which He has blessed you with.
Вам нужно было приносить Богу то, чем Он вас благословил.
There's no hint that Cain should have exchanged his grain for a lamb and then brought the lamb.
Здесь нету и намека на то, что Каин должен был обменять плоды земли на какое-то животное и принести в жертву животное.
Nothing wrong with a grain offering.
Нет, в этом нету ничего неправильного изначально в приношении плодов земли.
And both offerings are called gift or tribute offerings to God.
И оба этих приношения названы даром.
But what's the problem?
Но в чём проблема?
It's Cain's theology of worship.
Проблема в богословии поклонения, которое было у Каина.
Look at verse 4.
Посмотрите на 4 стих.
Abel brought of the firstlings of his flock and of their fat portions.
И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их.
Now that suggests that Abel was very careful what part of the flock that he brought.
Это описание говорит нам о том или предполагает, что Авель был очень внимательным к тому, какую часть своего стада он принес в дар Господу.
It doesn't say that about Cain's offering.
О приношении Каина такое мы не читаем.
There is such a thing as the first fruits of grain.
Есть такое понимание, как первые плоды.
I wish it had said Cain brought of the first fruits.
Мне бы очень хотелось, чтобы здесь текст сказал, что Каин принёс от первых плодов.
Which would suggest that he was paying attention to the quality of the offering.
И здесь тогда такая фраза бы показывала, что Каин действительно обращал внимание на качество приношения. Однако кажется, что он достаточно свободно подходил к поклонению. Он сказал, да, что-нибудь там принесу Богу. И Богу это будет нормально. И вот что он делает.
But there is more to the answer than that.
Однако этот ответ более глубокий, чем то, что мы до сих пор сказали. Посмотрите на конец 4 стиха.
The grammar here is deliberate.
Здесь намеренно автор использует грамматику определенного рода.
The Lord had regard for Abel and his offering.
И презрел Господь на Авеля и на дар его.
Which is first?
Что стоит сначала?
Abel.
Авель.
That's very important.
И это очень важно.
Now look at verse 5.
Посмотрите на 5 стих.
But for Cain and his offering he had no regard.
А на Каина и на дар его не презрел.
Which is first?
Что опять стоит на первом месте?
Cain.
Каин.
God looks at the offerer before he looks at the offering.
Бог смотрит на того, кто приносит приношение в первую очередь, и только потом смотрит на само приношение.
On this picture you can see the difference in their theology of worship.
На этой картинке вы можете увидеть различие в их богословии поклонения.
Cain thinks that God looks through the lens of his worship and sees him.
Каин думает, что Бог смотрит через призму того, что Каин приносит, и через эту призму видит его.
The worship obligates God to accept him.
То есть сам факт поклонения делает Бога обязанным принять Каина. Вы когда-нибудь испытывали что-то подобное? У нас на самом деле очень много людей считают, рассматривают поклонение именно таким образом.
We have Baptists like that.
У нас есть баптисты такие. Я принял крещение, и теперь Бог должен принимать все, что я делаю. Я принес свой, совершил свое поклонение. Вчера я в воскресенье утром был в церкви, я поклонялся. И теперь это означает, что Бог должен благословлять все, что я буду делать на следующей неделе.
This text reminds us that it's actually upside down.
Однако этот текст говорит нам, что такая логика перевернута с ног на голову.
Abel has the right theology of worship.
У Авеля было правильное богословие поклонения.
God looks upon Abel
Бог смотрит на Авеля и принимает его поклонение. Сам человек, личность приносимая, приносящая какое-то поклонение, это как раз та призма, через которую Бог оценивает приношение. Мы все можем совершать какое-либо поклонение. Мы все можем совершать какие-то действия, но не всякое приношение будет угодно Богу. Если у самого поклоняющегося нету правильных отношений с Богом, тогда у поклонения, у предмета, который мы приносим как поклонение, не будет никакого положительного результата. Давайте посмотрим еще на несколько иллюстраций. Несколько иллюстраций, несколько примеров поклонения после грехопадения. Ной. Посмотрите, как начинается история Ноя. 8 стих 6 главы. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Почему Ной приобрел благодать пред очами Господа? Что было в Ное? Что было в нем такого, что заставило Бога посмотреть на него с благодатью? Посмотрите на тот абзац, который предшествует этому стиху. 5 стих. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И Господь сказал, что я их всех уничтожу. Истреблю с лица земли, но Ной обрел благодать пред очами Господа. Что было в Ное такого, что расположило Бога по отношению к нему? Но тогда это не благодать. А посмотрите на порядок этих стихов. Восьмой стих — это последний стих предыдущего раздела. Глава, на самом деле, должна бы разделяться между 8 и 9 стихом. Новая глава должна начинаться с 9 стиха. Посмотрите, как начинается 9 стих. Вот житие Ноя, или правильно сказать, вот родословие Ноя. В книге Бытие что представляет собой такая фраза? Это заголовок нового раздела. По идее, здесь должна начинаться новая глава. Поэтому 8 стих, вот это заявление, что Ной обрел благодать пред очами Господа, логически относится к предшествующей главе. Не меняйте местами 8 и 9 стих, поскольку тогда благодать перестанет быть благодатью. Тогда это будет заслугой. Но заслуга полностью противоположна благодати. Ной является также частью того нечестивого поколения, которое Господь решил истребить. Почему он решил не избавляться, не истреблять Ноя, не избавляться от него? Я не знаю почему. Поскольку если есть хоть какая-то причина, и вы знаете, почему Бог это решил, тогда это не будет по благодати. Но и сам этого не заслужил, поскольку тогда это не было бы благодатью. Это не награда за какие-то дела. Посмотрите на 9 стих. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, но и ходил пред Богом. Как бы вы это назвали? Я называю это поклонение. И теперь вернитесь к нашему определению поклонения. Истинное поклонение включает в себя повиновение и почитание в ответ на Божье откровение, и в соответствии с Его волей. И вот как Ной ответил на благодать. Это было его поклонение. Жизнь вся была поклонением. Это приемлемое, угодное Богу поклонение. И мы знаем, что это приемлемое поклонение для Бога, поскольку Ной выжил во время суда. 8 глава, 1 стих. Посреди того мира, который Бог затопил, Он вспомнил о Ное, и Он спас его. И это доказательство того, что его поклонение было принято Богом. А как Ной отвечает на это действие благодати? В конце 8 главы, пережив потоп, он строит жертвенник Господу, и он празднует, ликует о том спасении, которое он пережил. И он взял от чистых птиц и от чистых животных и принес приношение. Было ли его приношение принято Богом? Что текст говорит нам? И обонял Господь приятное благоухание. И он сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека». А мы видим здесь культовое поклонение. Но обратите внимание на то, что вся жизнь была поклонением прежде, чем поклонение выразилось в такой культовой форме. Поэтому в жизни Ноя мы видим две стороны поклонения.
Let's look at one more worship text Exodus.
Давайте мы посмотрим еще на один текст из книги «Исход».
We were here yesterday for a while.
Вчера мы с вами уже смотрели на эту книгу. 19 глава книги «Исход».
Yesterday our focus was on who is the God the Israelites worship.
Вчера мы с вами говорили о том, кто же есть на самом деле Бог, которому поклоняются израильтяне? Сейчас мы поговорим с вами, кем являются те, кто поклоняются Богу. И при каких условиях их поклонение будет принято. В этом тексте мы видим о некоторых церемониальных условиях для угодного поклонения. Я напомню вам ту диаграмму, которая у нас вчера была. Мы видим определенную градацию по пути к Богу или при подходе, при приближении к Богу.
On the one hand, we have the world out there, which is not invited.
С одной стороны, мы видим целый мир, внешний мир, который не приглашен участвовать в этом поклонении.
But on the other hand, you have Israel, whom God has brought to himself.
С другой стороны, есть Израиль, которого Господь привлек к себе.
But not all Israel will go up the mountain to the top.
Однако не весь Израиль поднимается на вершину горы.
Israel will be at the bottom.
Израиль ожидает у подножия горы.
The 70 elders at the next level.
Затем на следующем уровне у нас есть 70 старейшин.
And Moses at the third level.
И затем на третьем уровне Моисей.
But the worship of them all is accepted.
Однако поклонение всех этих людей было принято Богом.
Let's notice how this works.
Давайте посмотрим, как это все работает.
I have here a very complicated
diagram. У меня очень сложная здесь диаграмма.
You have it in your, in your booklet as well.
У вас в рабочих тетрадях она также есть.
You probably won't understand.
На 28-й странице, и, скорее всего, вы ее не поймете.
But the problem arises already in Genesis chapters 6 and 7.
В 6-й и в 7-й главах книги Бытие мы видим проблему.
The Lord says to Noah, take 7 of all clean animals.
Господь говорит Ною, возьми 7 от чистых и нечистых животных.
Clean animals.
Чистые животные.
Did you read it in the text?
Вы читали в тексте, да, об этом?
Noah said, I don't know what a clean animal is.
И Ной говорит, я не знаю, что это за чистые животные.
What do you mean?
Что ты имеешь в виду?
Clean animals.
Чистые животные.
There's no reference to clean animals before that.
А мы не видим, чтобы до этого было какое-то упоминание чистых животных.
Or is there?
Или оно есть?
Well, now we go back to Abel's lamb.
Давайте вернемся к тому агнцу, которого принес в жертву Авель.
It's not called a clean animal.
Он не назван чистым животным.
But the fact that God accepts it suggests that it is a special category.
Но тот факт, что Господь принял жертву Авеля, подсказывает нам, что, наверное, это животное относилось к той категории, животных, которая приемлема для жертвоприношения.
In the Hebrew view way of thinking,
в еврейском мышлении или
there are four categories of existence.
Есть четыре категории существования.
That which is tightly associated with God is holy.
То, что тесно связано с Богом или очень близко связано с Богом, это называется святым.
It's holy because God has sanctified it and declared it to be holy.
Что-то является святым, потому что Бог провозгласил это святым и сам освятил.
But there are some aspects of life that are absolutely abominable.
Но есть некоторые аспекты жизни, которые в крайней степени мерзки.
They are repugnant, they're to be destroyed.
Они, их нужно уничтожать, они отвратительны и противны.
You remember when they entered the promised land?
Помните, когда они вошли в обетованную землю?
They are not to take any idolatrous stuff that the Canaanites have.
Им не нужно было, нельзя было брать ничего из того, что принадлежало идолопоклонникам хананеям.
But destroy it completely.
Они должны были полностью все уничтожить.
But Achan kept some.
Однако Ахан спрятал кое-что из этой добычи.
Because Achan kept some of that abominable stuff at Jericho.
Из-за того, что Ахан взял из заклятого и сохранил это при взятии Иерихона.
He is infected with the germ and is himself abominable to God.
То он заразился этими, можно сказать, эти микробы мерзости заклятого, они попали на руки Ахана, и он сам стал мерзким в глаза Господа.
There is no redemption for that which is abominable.
И нету искупления тому, что в глазах Бога является мерзким, заклятым.
That's why I have these thick bars here.
Вот почему у меня есть такие широкие разделители.
And these arrows go only one way.
И эти стрелки идут только в одном направлении.
Once it's abominable, you can't bring it back.
Когда ты становишься мерзким, или приобретаешь статус мерзкого, что-то приобретает статус мерзкого, уже нет пути назад. За это нельзя принести искупление. Однако есть еще две категории. Есть категория чистой и нечистой. То, что является чистым, может быть освященным и стать святым. Животные являются чистыми. Агнец. Однако он не является святым до тех пор, пока не освящен. То, что свято, может стать нечистым. И затем... What is holy can become unclean.
What is holy can be desecrated.
То есть святое может быть, ну, как бы сделано нечистым, но затем может быть очищено. И поэтому видим, здесь стрелки идут в обоих направлениях. Чистый может стать нечистым. Но то, что нечистое, может быть очищено. И иллюстрацией такого принципа могут быть правила для очищения. Например, после того, как женщина рождает ребенка, она должна была пройти определенный обряд очищения. Не потому, что в самом факте рождения ребенка является что-то злое. Это не нравственное, не моральное очищение. Это церемониальное очищение. Поскольку, когда мы посвящены Богу и поклоняемся, мы должны быть чистыми. Поэтому церемониальные обряды очищения имели важное значение.